то, что положено, оно происходит естественным образом. Это не то, что требует каких-то усилий, этого избежать невозможно. До какой-то степени мы идем по этому пути без каких-то возражений. То есть мы рождаемся, где положено. Какие сомнения вообще? Где надо, там родились? Что вообще от нас зависело? У каких нужно родителей родились? В каком нужно городе родились? Никто нас не спрашивал, в какой мы детский сад пойдем. Какие у нас будут преподаватели в этом детском саду, в какую мы школу пойдем, никто нас не спрашивал. Все это естественным образом происходило. Никто нас не спрашивал про первую любовь, никто не спрашивал про вторую. Но на определенном моменте мы вышли из-под влияния культуры, то есть культура — это умение принимать то, что положено. Мы вышли из-под влияния культуры и стали, так сказать, материалистично самостоятельны. То есть мы решили, что лучше знаем, что нам, так сказать, а чему нам следует идти, по какому пути. Потому что путь уже определен. То есть это называется, в общем-то, рождение. То есть мы родились в определенной семье, у нас есть определенные предназначения, наше предназначение — идти за своими родителями. Все, вот их, так сказать, путь, их жизнь, но задача детей — продолжать дело родителей. Нас это не устроило. То есть мы, так сказать, люди нового мира, New Age, мы свободны, у нас идеи, что каждый строит свою судьбу сам. И поэтому мы отказались от того плана, который, в общем-то, для нас естественен, решили свой путь прокладывать. И вот для этого же нужно прилагать супер-гипер-маха усилия, и, соответственно, далеко не все из них завершаются тем, чем нам нужно. Поэтому мы недовольны, мы думаем, что, так сказать, какие-то враги, так сказать, нам мешают, мы боремся с этим, мы думаем, что жизнь не удалась. На самом деле мы не своим путем идем. Это не наш путь. То есть мы просто идем против движения, нас все не устраивает. Нас не устраивает путь наших родителей, нас не устраивает город, в котором мы родились, нас то не устраивает, нас образование не устраивает, то все. То есть мы идем против течения, на определенном моменте просто устаем. Просто появляется эта гиперусталость, которая называется, в общем-то, депрессии. То есть депрессия — это признак того, что человек идет против жизни. Против жизни, то есть он идет против родителей, он идет против учителей, он идет против своей судьбы, он идет против своего призвания. То есть он разучился идти своим путем, просто разучился вообще идти своим путем. Поэтому, да, прикладывает эти огромные усилия и потом серьезно разочарован в том, что у него что-то получается, что-то не получается. А, в общем-то, предопределенный путь, он прост по своей природе. Прост. И вот нам не нравится эта простота, а признак, в общем-то, а больного сознания — это человеку не нравится простота. Ну как это, слишком просто. Родился, выучился, женился и работаешь всю жизнь. Как-то простовато. Как-то вот слишком просто. Понимаете? Надо что-то такое. Надо стать звездой пойти. Надо туда вмешаться, сюда вмешаться. В Аргентину съездить, сюда обязательно. Тут себя попробовать. Понимаете, на тэквондо сходить. Еще куда-то. То есть может попробовать картины писать, может стихи, может я великий музыкант, может я еще кто-то. У меня столько возможностей. А что ночью происходит? В ночной бар нужно сходить. То есть мы начинаем веселиться. То есть нас не устраивает простота. Но наш путь, он прост по своей природе. Нас-то простота не устраивает, это называется болезнь сознания. Болезнь сознания — это вот поиск новенького. И этот поиск новенького водит нас вот за нос по этому миру, и мы ходим везде, нас это желание таскает, еще называется доша будхи, или сумасшествие разума. Этот поиск нового, то есть нас не устраивает то, что есть, мы ищем это новое, нас не устраивает, то есть то место, где мы находимся, мы ищем другое место, нас не устраивает наше образование, ищем другое образование, все вот это вот новое, и под это все необходимо подгонять реальность. Поэтому то, что, так сказать, устраивает наш поиск нового, то есть сумасшествие разума, называется, в общем-то, современным прогрессом. То есть вот скорости, машины, самолеты, поезда, все вот это, метро. То есть это просто идет, надо сказать, вот этот, на пользу нашему сумасшедшему разуму. То есть поиск нового, то есть не своего пути. Мы не можем извлечь благо из своего пути, поэтому думаем, что мы из нового пути благо извлечем. Не получится. Не получится, поэтому, к сожалению, мы вот растрачиваем свою жизнь на поиск нового, но не можем извлечь благо из того, что есть. Теряем и свое предназначение, и теряем свой путь. Отходим от него так далеко, что забыли, в общем-то, откуда все началось, и дай-то Бог к нему вернуться. То есть, в общем-то, а поиск своего пути не является, в общем-то, даже поиском чего-то нового. Поиск своего пути – это возвращение к тому, от чего мы отошли. Потому что он уже был. Уже судьба нас поставила, в общем-то, в эти рамки, в которых мы должны были находиться, чтобы все было здорово и весело. Но мы отошли слишком далеко, и поэтому испытываем эту некоторую, так сказать, это некоторое беспокойство, понимая, что да, конечно, истоптали все вокруг, ну, всю траву, но в результате просто потеряли то, что было, потеряли это время. Потеряли это время, оно просто ушло. Как мы говорили даже с этим профессионализмом, да, то есть когда ребенок, ну, продолжает дело своих родителей, он становится очень легко профессионалом, просто продолжая дело родителей, просто идя по их стопам. Просто идя по их стопам, он становится специалистом естественным образом. Если человек, ну, выбирает свой путь на зло, тогда у него уходит в 3 раза больше усилий, в 4 раза больше усилий, в 5 раз больше усилий. Но, к сожалению, это вот есть современная тенденция. Современная тенденция. Доша Будхи. Помешательство. Угу. Выбора нет. Нет, уже заложено в сознании то, что произойдет. Это некоторое наше развлечение. Развлечение. Более того, сейчас эта наука немного утеряна. Однако, если мы обратимся к классической астрологии, однажды Бригумуни, это основатель астрологии, он понял, что, ну, в наше время, в общем-то, астрология будет страдать, то есть будет деградировать. Мы видим, что астрология деградирует, в общем-то. И он решил взять и раз навсегда решить эту проблему. Он составил специальные, ну, таблицы, которые рассказывают о жизни каждого. О жизни каждого. И эти таблицы хранятся в 4 местах в Индии, специально охраняются. Есть специалисты, которые их могут прочитать. И вы можете приехать, ну, к этому специалисту, он вам все по дням расскажет. Все по дням расскажет, по минутам, по секундам. Там даже написано, в какое время вы к нему приедете. И он вас будет ждать. На крыльце будет стоять. Это абсолютная правда. Это абсолютно никакая не шутка. Абсолютная правда. Я вот всем своим астрологическим прошлым клянусь, что это абсолютно верно. И до сих пор эти записи каждого хранятся в Индии. До сих пор каждую жизнь, каждый шаг записан. Карма записана, предопределена, записана. И все вот эти материальные шаги, они все вот все взвешены. Даже вот минута, ну-ка, ну когда вы придете к этому астрологу, она уже записана. И он уже выходит, то встречает. А поэтому нам кажется, что в материальном мире есть какая-то свобода, ее нет. То есть очень такой достаточно узенький, ну, коридорчик. Мы по нему идем, и нашему эго нужно чувствовать вот эту некоторую свободу. И мы чувствуем эту свободу, но эта свобода, она, знаете, ну, может, грубое сравнение. Ну вот, когда собаку садят на цепи, вот она бегает по своему кругу, и у нее есть свобода, налево бежать или направо бежать, по часовой стрелке дома бежать или против часовой стрелки, но дорога уже определена. Поэтому она может, так сказать, радостно махать хвостом, что-то делать, но ее дорога уже определена. И также у нас есть четкий путь, абсолютно четкий путь, предопределенный путь. Все, каждый шаг, он записан. Прошлое записано полностью, настоящее записано, будущее, уже даже следующая жизнь сформирована, уже даже записана. То есть абсолютно четко определено. Если у вас будет когда-нибудь шанс, можете приехать и поставить свои волосы дыбом. Ну, это так, вредно для здоровья. Лучше жить спокойно, не волноваться. Но они есть. Эти места известны, эти личности известны. Многие были, мои друзья, мой учитель лично был. То есть все это абсолютно точно. То есть весь материальный аспект нашей жизни абсолютно предопределен на 100%. А вот духовная составляющая абсолютно не определена. А поэтому мы должны действовать в духовной зоне нашей, так сказать, составляющей. А во всем остальном мы должны просто идти своим путем. Идти своим путем, и то, что, в общем-то, должно произойти, оно произойдет. Ухудшить можно всегда все, конечно. Ухудшать ничего не надо. Ну что, понимаете, то есть можно, конечно, так сказать, в этой вот маленькой толике свободы мы можем все ухудшить. Эта собака, она может перестать гавкать, ее перестанут кормить. Лучше все-таки ей бегать и отгавкивать свою еду. Поэтому видели, как собака поступает? Если кто-то идет мимо дома, она торжественно гавкает и смотрит, хозяин слышит или нет свою еду. А та отрабатывает. Но как только человек прошел, она спокойно ложится спать. То есть ее вот эта зона свободы, она есть, но она вот определена. Эта зона свободы, это называется долги. Вот у нас есть родители, то есть долги перед родителями. Все. У нас есть дети, долги перед детьми. У нас есть образование, долг перед образованием, и все, есть тело, долг перед телом. В общем, достаточно простые долги, очень понятные, простые. Ну, поэтому, в общем-то, по поводу материального человек должен абсолютно не волноваться, потому что оно вот предопределено. А поэтому он не должен радоваться, когда случается хорошее, не должен сильно радоваться, не должен сильно огорчаться, когда случается плохое. Потому что нет в этом злого умысла, никакие враги это все не подстроили, все четко определено. Уже даже записано, можно уже прочитать.
Если вот узнаешь, да, этот,
да. Вот так и жить дальше спокойно.
А вообще это не грех, это не будущее. Ну это как гадать получается.
Гадать это придумывать. А узнавать это просветление называется. Просветляться. Вот я вас уже просветил, оно известно. Но узнавать его полностью вредно. Потому что два первых, так сказать, от этого будут некоторые проблемы, так как мы не сможем этим воспользоваться. Поэтому лучше воспользоваться этим настоящим, которое у нас есть. Оно уже определено, мы его очень хорошо знаем. Эти долги уже ясны. Тут никакой нет, в общем-то, проблемы. А поэтому все решается на уровне культуры. То есть культура уже дает те законы, чтобы быть в рамках, в общем-то, своих вот этих спокойных возможностей. То есть культура нам говорит, вот есть родители, заботься о родителях, вот есть дети, воспитывай детей, вот есть работа, работай на работе, все очень просто, и даются, в общем-то, простые вот эти советы, как, в общем-то, не погружаться в эту иллюзию свободы, не погружаться, не тратить силы на эту иллюзию свободы, а просто использовать то, что естественным образом приходит. Пришло, нужно это использовать. Вот пришло, абсолютно спокойно. Пришло, использовал, не пришло, ну не пришло. Значит, не использовал. Потому что основное вот это количество усилий, реальных усилий, эмоций должно быть потрачено на зону полной духовной свободы. Вот туда нужно все это потратить. И тогда оно все пойдет во благо. А в общем-то нашу материальную жизнь нужно просто в рамки культуры вести и все. Вполне достаточно. Вот мораль и культура, они, в общем-то, стоят на защите нашего материального спокойствия, чтобы мы не выходили за эти рамки. Почему есть послушание старшим? Потому что старшие точно знают наш путь. И они пытаются, чтобы мы по этому пути пошли. Но у нас своя жизнь. Все, мы вышли за рамки этой культуры. И все, и тут же попали, так сказать, в зону неприятности. Потому что мы пытаемся идти против течения. Начинаются проблемы. В общем-то, сейчас каждый идет против течения, поэтому у всех столько проблем. Каждый идет против течения. Поэтому необходимо вот это видеть на примерах, видеть, как в зонах, где еще культура действует, насколько люди спокойны и счастливы. Насколько они спокойны и счастливы. Все, вот, ну родился человек в театре, он идет путем театра. Какая проблема? Его мама и папа, ну, работают в театре. То есть, ну, я просто говорю. И он тоже идет этим путем, он тоже всю жизнь в этом театре работает дальше. Все спокойно, никаких проблем. То есть он не идет на летчика учиться. Он в театре родился. Понимаете? Да, конечно. Потому что то, что должно произойти, оно произойдет. То, что не должно, не произойдет. Оно уже, в общем-то, нам положено или не положено. Поэтому то, что мы просим, это, в общем-то, сил для того, чтобы не тратить время на материальные иллюзии, идти по духовному пути. Вот это то, что нам надо. Нам нужно выйти из иллюзии. То есть иллюзия — это чувствовать себя что-то решающим в материальной жизни. Называется обусловленность. Да.
Продолжение вот этого, не забыли. Вот сейчас вот то есть профессии, которые были наши родители, допустим, они были, ты будешь там военно ориентированы, танкисты, там инженеры в основном, да? Сейчас же они не востребованы вообще никак. Смотрим на инженеров отсутствует.
Вот это и называется нежелание идти своим путем.
Ну а как же там инженеров, например, они сейчас никого не нужны.
Не знаю. Мой папа был нужен до конца. Он был инженер. Он был очень востребован, мой папа. Мой папа всего лишь там 4 года назад умер. И он был, до конца его таскали. Он был специалистом. И я уверен, что сейчас нужны инженеры. И им платят огромные деньги, если это профессионал. Если он всю жизнь этим занимался. Вот, не знаю. Не знаю, очень хорошо платят, и все мне известные инженеры, им очень хорошо платят, и они прекрасно живут, и они востребованы, потому что всю жизнь этим занимаются, а не 5 лет. Видите? Вот у меня папа, он всю жизнь этим занимался, всю жизнь, с самого детства, вот как я еще даже не родился, он уже пошел в институт, и все, я его так и не видел, потому что он на этом вечернем учился, я его так и не видел никогда. И он всю жизнь был специалистом, и его всегда звали на какие-то там комиссии, на еще куда-то вызывали. Все, он был экспертом, он все говорил, это упадет, это не упадет, это нормально, это можно покупать. Все, он был специалист. Он был специалист, и он всегда был востребован. Не было такого момента, чтобы не был востребован. Всегда, понимаете? Всегда. В этом идее. Ну, какое же предыдущее поколение, 4 года назад вот он только умер. Как это предыдущее? Какое же предыдущее? Так было всегда, так оно будет всегда. Понимаете? И если мы не идем этим путем, то мы теряем свой путь. Факт. Мы теряем свой путь. Мы его теряем. Да. И так вот я в результате попробовал все, но в профессиональной точке зрения я никто. С профессиональной точки зрения я никто. Понимаете? То есть у меня нет никакой нормальной специальности. Вот, если сейчас взять и отрезать, так сказать, мою духовную практику, вот взять и убрать. Вот тут меня сильно, бам, я все забыл. Вот я с профессиональной точки зрения никто. То есть я везде чуть-чуть наполучился, я на юриста получился, на психолога получился, на каменщика получился, на того получился. Везде, вот я все, вот везде поработал, мне было очень весело. Понимаете? Очень весело, так здорово везде. Понимаете? И грузчиком в магазине поработал, везде. Но вот с профессиональной точки зрения все, я ноль. Я свой путь не выполнил с профессиональной точки зрения. Вот слава Богу, вот спасибо, вот слава Богу, вот мне повезло, я попал в эту зону свободы, все. Попал в эту зону свободы, все, это вот мой профессионализм. Но если бы ее не было, этой зоны свободы, вот упаси Бог, все, это было бы просто вот еще один кризис средних лет, еще один алкоголик, вот даю вот голову на отсечение. Понимаешь? Вот факт. Абсолютно. Понимаешь? Просто вот взял, не пошел. И так все. А он пошел. И все мое поколение, все мои родственники, они были архитекторы, строители, все. И мой дед, он проектировал все вокзалы в России, до самого Владивостока доехал. И мы поэтому там так и остались, а у меня корни отсюда. И он проектировал вокзал за вокзалом, ехал, строил, вот так до Владивостока доехал. И когда он построил там этот вокзал во Владивостоке, так мы там ее сели, устали, все. О, долго ехали. Видите? Все, а на мне это все остановилось. Вот все, видите, все. Все. Вот такое. Видите? Поэтому мне есть что сказать по этому поводу. Потому что все это поколение было, то есть они все были известны, то есть они все были популярны, то есть имена были, все. Но я решил пойти своим путем. И с профессиональной точки зрения я это потерял. Но вот слава Богу, что вот духовная точка зрения появилась. Если бы не она, все, это было бы просто вот, так сказать, некоторая остановка династии. Вот на мне остановилось, я бы понес эту карму. Как за потерю династии. Не такое бывает, а сплошь и рядом. Потому что династия — это то, что накапливается. Этот опыт накапливается, эта сила накапливается. Понимаете? Это качество накапливается. в четвертом поколении, в пятом поколении, в шестом, в десятом поколении. Это все профессионализм, это накапливается, он все передается. Конечно же передается, а как же нет? Говорится, чтобы стать настоящим специалистом, нужно минимум 3 жизни родиться. 3 жизни. Невозможно сразу стать великим специалистом. Нужно 3 жизни рождаться. И вот нам дается этот шанс. Мы у кого-то рождаемся, чтобы получить эту квалификацию. Прямо наши родители, вот у них есть эта квалификация. И мы этим брезгуем, мы теряем 1 жизнь. Пух, она аннулирована. Думаю, а мы начнем свою заново. А это может быть наша 3-я была. Может быть, нам чуть-чуть осталось это все довести, мы бы стали великими специалистами в чем-то. Но мы плюнули на все, говорим, не нужны мне эти 3 жизни, пропади, они пропадом 3 последние жизни. Это карма называется. За это приходит карма. И мы начинаем все заново. Опять еще 3 жизни вперед, и Бог знает. А мы не хотим даже чем-то одним заниматься. Ладно, бы мы просто раз и сменили, дальше мы пошли по новому пути. Ладно, еще 3 жизни. Но мы же не по какому-то пути идем. Мы же давай прыгать, как зайчики. Прыг, путать следы. Трудовую книжку посмотрите современного человека. Там весь мир на одной странице. Я ее даже потерял, все, не знаю даже где она, не видел. Так она все исчезла. На нее страшно посмотреть. Там весь мир, все везде. Что это такое? Это вот современная оно тенденция. И все под это попадают, вот в чем идея. Потому что вот эти простые культурные вещи, как династия, уважение родителей, ну, это, то есть исследование своим путем, они раз и ушли, причем ушли совсем недавно. То есть вот буквально 100 лет. Даже меньше. Даже меньше.
Да,
конечно. Накапливается, это передается, конечно. Передается наши жизни, вот они 3 тоже, как сказать, играют роль, чтобы стать чем-то специалистом. Знаете, вот человек рождается, он с самого детства может изучать языки. Почему? Он их 3 года, он их 3 жизни изучал. А вот если я не изучал, мне вот хоть что сделайте, вот бесполезно. Вот я 3 слова знаю по-английски, все, мне хватает. Бекос. Понимаете? Все, вот бесполезно. Мне нужно еще 3 жизни. Вот нужно первую жизнь тупо зубрить, ничего не вызубрить. На второй уже будет что-то знакомое, я уже буду, то есть у меня уже будут какие-то ассоциации возникать. И только на 3-й я уже, а меня там отдадут в эту там школу для тупо одаренных. Я с самого детства уже начну что-то мэкать-бэкать. И вот мы родились, начали бэкать-мэкать, говорим, нет, это не мое бэкать-мэкать. Ну и что у меня есть к этому способность? У меня другой путь, я свободный человек. А это сейчас не модно. Переводчик — это ужасно тяжело. Это самая тяжелая профессия. Очень трудно. Это нужно быть роботом. В одно ухо влетает, изо рта вылетает. Это не мое. Я хочу быть более веселым. У меня другой путь. Все, человек теряет все. Вот его 3-я жизнь. Вот оно, с самого детства уже эти вот все уже прорезалось. И он ставит крест на своей 3-й жизни. И опять заново. У меня вот будет 1-я жизнь, теперь в искусстве. Все, пойду в искусство. Буду квадраты рисовать. Все. И все. И он за 1-ю жизнь только выучивает, как краски называются. Потому что они не по-русски называются. Все как-то хитро называются. Да. Да. Концептуально нет. Они в любом случае произойдут, просто может меняться их, так сказать, акцент. Акценты могут быть по-другому расставлены. По-другому. То есть, ну, ситуация будет та же, но уже с другими акцентами. Но ситуация та же будет. Та же. То есть наша точка зрения на это немножко будет смещена. Смещена точка зрения. Вообще, в общем-то, духовное развитие — это не то, что мы раз и, так сказать, что-то с нами такое чудесное произошло, какие-то там чакры открылись, какие-то там волны появились вокруг нас. Нет. Духовное развитие — это просто смещение точки зрения. Мы меняем свою точку зрения на точку зрения учителя своего. И эта точка зрения более благородна, более качественна, то есть она более разумна. И уже с этой точки зрения ситуация немножко по-другому смотрится. Уже по-другому смотрится. Знаете, эта точка зрения. То есть это легко понять. Помните, как вас в школе обидели, а портфелем по голове стукнули? Помните, нет? Да. Ну вот сейчас это как-то по-другому воспринимается, да? То есть точка зрения, а тогда было обидно, вот я точно уверен. Вот хотелось как дать в лоб. Конечно. А сейчас уже смешно, вот веселились были дети. Все, точка зрения, а почему? На более разумную сменилась. На более разумную. Там была детская, столько было этих детских обид. Вспомните свою школу, все это, ой, обижали там все. Но точка зрения чуть-чуть стала выше, все, так сказать, каких-то там 20 лет прошло, там я не знаю сколько. И точка зрения сменилась, мы вообще об этом все, то есть нам это все смешно. Какая ерунда вообще. Я на это обижался, да когда? Все, просто точка зрения сменилась. Ну вот, все, с другой стороны зашли. С другой стороны зашли. И уже, и вот это и есть духовный рост. То есть духовный рост, это мы находимся там же, ничего не меняется, работа не меняется, родители не меняются, дети не меняются, а здоровье только ухудшается, то есть ничего не происходит. Все как было, так и остается. Все идет по этому плану. Но точка зрения меняется. Точка зрения меняется. Понимаете? Уже мы под другим углом на все это смотрим. Под другим углом смотрим на все это. Поэтому, в общем-то, и поэтому метод духовного роста — это слушание. Когда мы слушаем кого-то другого, наша точка зрения меняется. Она меняется. Как если юморист рассказывает что-то смешное, то все начинают смеяться. Ну, хотя это, может быть, и не было в их жизни смешным. Но они начинают над этим смеяться. Они с его точки зрения, с точки зрения юмориста на это посмотрели. Поэтому если мы с точки зрения святого на что-то посмотрим, наши материальные проблемы нам покажутся просто смешными. В этом идея. То есть мы меняем точку зрения. Поэтому да, вот нужно четко это все понимать. Это не значит, что мы, как я говорил, бездеятельны. Нет. То есть, несмотря на то, что мы понимаем, что все предопределено, это не значит, что мы бездействуем. Наоборот, это мы хотим наилучшим образом пройти свой путь. Пройти его наилучшим образом. То есть все свои долги отдать наилучшим образом. Это называется, то есть невозможно жить с долгами. Поэтому все эти долги, их нужно честно вот отдать, чтобы даже чуть-чуть больше. Чтобы вот точно уже знать, что вот я вот честно вот все, должен чуть-чуть больше отдать. Это не значит, что я все расслабился и все. Нет. Значит, что мы честно даем свои долги. То есть, если собака, ну, поняла, что она привязана, это значит, что она села, все, и легла спать. Ее кормить тогда перестанут. Также, если мы, ну, перестали идти по своему пути, то есть, эти долги отдавать, у нас проблемы начнутся. Нас будут сзади подталкивать, давай, давай, иди. То есть, долг нужно давать. Например, мы попали в этот поток на Киевской, да? И мы поняли, что все. Человек попал, все. Но это не значит, что нужно встать. Потому что, если вы встанете... Вас все равно, но подымут, только уже будут некоторые проблемы. И вы все равно пойдете туда. Уже все, никуда. Все, попали в этот поток. Или вы в пробке где-нибудь там на МКАДе встали. То вы не можете руки опустить, сказать: все, моя дорога предопределена. Да, предопределена, но ехать надо. Причем хорошо. Понимаете? Никого не задевая, все, иначе так забибикают. Объяснят доступно сразу. Доступно объяснят. Поэтому да, мы поняли, что все предопределено, и мы должны честно ехать. Вот честно, спокойно ехать, так сказать, не радуясь и не огорчаясь. Предопределено. Вот ближайшие 2 часа предопределены. Понимаете? Поэтому что теперь делать? Вот, например, а ближайший час тоже предопределен. Вы тут будете сидеть и меня слушать. Ну что теперь, лечь спать? Все же понятно на ближайший час. Вон за ширмой можно пойти лечь спать. Нет, мы все равно, что мы активно действуем, свой долг на данное время исполняем. На данное время. Вот ребенок родился, мальчик, предопределено, хотели девочку, родился мальчик. Что уже сделать? Что? Мальчика воспитывать, что делать-то? Понимаете? Честно воспитывать мальчика, ну и что хотелось девочку? А кому-то хотелось мальчика, родились 3 девочки. Что теперь делать? Предопределено. Понимаете, уже их нужно воспитывать честно. Дальше. Определено, все. То есть, как вот только... И в этом нет какого-то секрета, не нужно к какому-то астрологу ходить. Абсолютно не нужно. Все, вот жизнь, она все четко показывает. Вот ситуация появилась, и мы четко видим наше предопределение дальше. Вот куда дальше идти. Вот все понятно, в принципе. Все понятно. То есть, особенно никаких сложностей нет. То есть, жизнь очень понятна. Просто мы не хотим эти долги исполнять. Вот в чем проблема. Как только мы не хотим исполнять долги, тут же начинаются проблемы. Вот мы встали все на этом потоке, не хотим идти своим путем. Но он предопределен, к сожалению, выход тут только один, ничего не сделаешь.
Еще уточню, ага. Что вы понимаете, что не так,
да, меняется.
А что это в данном случае означает? Предопределенность меняется или что?
Меняются некоторые тонкости в нашей предопределенности. Ну да, да, то есть уже вас там не кити к этому будут кормить.
Можно спросить, а у шрама на ладони, допустим, такие вот травмы, они влияют на физику?
Нет. Невозможно себе взять и за ночь пропилить линию миллиардера. Я даже могу ее нарисовать, как она идет. Вот хотите нарисую? Нет, есть фломастер. Я могу нарисовать даже. Хоть как. Хоть путем травмы. Вот когда линия судьбы, она идет с самого низа от браслетов, и она идет ровная, чистая, и заходит на вторую фалангу среднего пальца, это линия миллиардера. Он не сможет остановить приток денег. Ищите. Ищите, выдавливайте всю ночь. Утюгом заглаживайте. Наколку себе сделайте. Хорошо бы, я бы сам себе выдавил, конечно. И вам бы еще помог, так сказать, поделился с каждым, так сказать. Но предопределено. Да какая разница?
Не важно.
Да, хоть на ноге, не важно. Принцип-то, что и так можно посмотреть на свою зарплату и понять все. То есть нет какой-то тайны в этом большой. Хоть засмотритесь на руку, то есть нет. Мы можем просто, то есть, а для чего нужны все эти рекомендации, все эти походы к астрологам, все там, чтобы просто понять, как лучше свой долг исполнять. Вот и все. Как я могу лучше свой долг исполнить? Вот у меня есть эти долги, как лучше, как спокойнее, как это все вот радостнее, дешевле и проще делать. Потому что мы иногда запутываемся и все 24 часа просто свои долги неумело исполняем и теряем эту свободу для духовной жизни. То есть мы теряем вот это время для духовного развития. Вот времени нет, человек говорит. И все, его сегодня с нами нет. Почему? Он не может так распределить свои усилия, чтобы у него появилось время для своего роста. Не может. Вот этому, вот, в общем-то, за этим мы идем, как, в общем-то, правильнее решать наши долги, а не то, что мы можем что-то там особенно раз и продавить себе линию. Если время придет, она сама продавится, есть какие-то тенденции, конечно. Меняются линии, действительно меняются. Это интересно происходит. На моей руке поменялась линия путешествий. Когда я не путешествовал, у меня не было линии путешествий, я мог уезжать по линиям, в общем-то, только в соседний город. Но когда я поехал в свой первый тур, ну как астролог, я понимал, что это невозможно с моими линиями. Просто я, то есть, вот меня должны были прямо на вокзале арестовать и обратно домой отвезти на милицейской машине. Но когда я посмотрел на руку, я на нее долго не смотрел, и видел, что линия изменилась. И теперь у меня линия путешественника. Но это не концептуально изменило мою жизнь никак. То есть в этом нет какого-то концептуального изменения. Ничего концептуального не изменилось. Знаете? То есть можно путешествовать по городу, можно путешествовать, и разницы никакой нет. Ничего концептуально не меняется. Так же грустно. Что вы в метро едете, что в самолете летите, что на поезде. Первые 10 минут интересно, а потом все так же грустно. То есть никакой разницы нет. Ну просто вот какие-то, да, то есть сделали более длинную цепь немножко, знаете, как такая штука есть. Ее чуть-чуть приотпустили, поводок. И собака на том же поводке, но просто ее чуть-чуть приотпустили. И человек очень доволен, чувствует, как карма изменилась. Так просто карма не меняется, она идет из жизни в жизнь. Вот три жизни она развивается. То есть мы уже рождаемся с руками, которые дают нам возможность с нашей кармой понять, что нам в этой жизни определено. Даже можно все это так понять по нашему рождению. Где мы родились, как, у кого, какие у нас есть таланты, возможности. И так все понятно. И так все ясно. Все просто. Ага, еще какой-то вопрос. Разобрались? Такая тема, она, да, интересная. А поэтому сегодняшняя астрология, она не астрология. Сегодняшняя астрология — это психология. Настоящая астрология — это вот бригу астрология. Это когда вам точно все зачитывают по дням и часам. Это бригу астрология. Но к ней никого не подпускают, даже не пытайтесь. То есть она охраняема, вот эти, так сказать. Как это некрасиво по современным, так сказать, фильмам звучит, но вот именно она вот охраняется. Вот ее хранители держат. Но к ним можно приехать, поговорить, но не надо. Лучше так спокойно жить и так все понятно. А в Индии находится. В Индии находится. В Индии есть много более полезных мест для здоровья. Разобрались? Так, мы хотели 11-12 стих, да, прочитать? На санскрите я прочитаю. 11 стих звучит так. Деван пхавая танина тедева пхаваянту вах параспарам пхаваянтах шриях парам авапсьятха. Переводится так. Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие. И 12 стих. Иштан пхогам хиводева дасьянте ягья пхавитах тайр датан апрадьямбхо йо пхункте стена эвасах. Переводится так. В награду за ягью полубоги, которым подвластны все бога этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими богами, не принося их в жертву полубогам, безусловно является вором. Кажется, стихи запутанные, но мы сейчас разберемся. Как я говорил, сегодня мы поговорим о полубогах, особой личности. Необычной личности, которые как раз и отвечают за то, чтобы все в нашем плане шло как надо. Вот они как раз за это отвечают. Чтобы все исполнилось в должное время. Чтобы ни шаг лево, ни шаг право. Чтобы все было как положено. Поэтому, как в любом государстве, мироздание тоже не обходится без министров. Существуют эти министры, которых называются полубогами. Полубогами есть разные термины. Будем говорить полубоги. Это уже устоявшийся термин. Многие волнуются по поводу этого термина. Волноваться не надо, просто термин. Устоявшись, я сейчас объясню, что он обозначает. То есть это те, кто управляют энергиями. Они управляют энергиями, стихиями и другими процессами, обеспечивая, так сказать, жизнедеятельность, обеспечивая жизнь всем необходимым. То есть это возвышенные личности. Очень возвышенные личности, которые требуют к себе очень уважительного отношения. Возвышенные личности всегда требуют некоторого уважения, так как являются, в общем-то, прямыми представителями судьбы. Они напрямую представляют для нас судьбу, и мы должны к этому очень так аккуратно относиться. То есть принцип-то в том, что все в этом мире находится под чьим-то контролем. Все. Вот в этом, в общем-то, концептуальный взгляд на мироздание, когда мы понимаем, что все находится под чьим-то контролем, и разум – это понимать, кто за что отвечает. Когда мы еще понимаем эти связи, кто за что отвечает. Поэтому первый признак человека разумного, он понимает, что все кому-то принадлежит. Что все здесь кому-то принадлежит и кем-то контролируется. Кем-то контролируется. Это вот понимание своей зависимости, это первый шаг на пути к мудрости. Просто нужно знать от кого, что конкретно от кого зависит. Соответственно, желание независимости – это первый шаг к собственной глупости. Независимость – это вот первый симптом деградации цивилизации. И всего в нашем мире насчитывается ни много ни мало основных 33 миллиона вот таких управляющих личностей. Достаточно большой штат такой. Называют их девы. Если мы возьмем сам санскрит, то их называют дева. То есть министр буквально дева. Дева или божественная дева. И они контролируют все первые элементы материи, то есть земля, вода, воздух, огонь, эфир. И даже ум, разум и эго. Это тоже элементы. Ум, разум и эго. Под их контролем находятся качества сторон света. Стороны света тоже контролируются. И это уже учитывается в архитектуре, фэн-шуй, в других науках, да, то есть этот учет сторон света, факт. Отвечают они за процессы творения, поддержания, разрушения всего, что в этом мире происходит, то есть за все процессы, что называется гуны и материальной природы, за все-все процессы. В их власти также рождение, смерть, все контролируется, чтобы все вовремя, по часам происходило, старость, болезни, общая продолжительность жизни, так как все это отмерено, все должно быть под контролем, чтобы все очень четко шло. они способны дать также некоторые разрешения. Например, они дают разрешение на знание, дают разрешение на, в общем-то, духовную жизнь, дают какие-то разрешения. Так уже есть это разрешательная функция. Что-то разрешают, или благословение называется. Благословение. Отвечают за что-то. Отвечают. Например, Индра отвечает за высшие планеты и за погоду. За погоду они отвечают. Вот. Так все должно происходить. Именно так. Никак иначе. Как я вчера слушал, интересно. К чему приведет потепление? И была такая фраза интересная. Потепление приведет к тому, что погода будет непредсказуема. Я чуть со стула не упал. А сейчас она предсказуема. Покажите мне, кто может предсказать. Никто не может. Никто. Вот 2 дня, вот максимум. И то еле-еле. 2-3 дня. Невозможно ничего предсказать. Абсолютно непредсказуемо. Не в нашей власти. Не в нашей власти. Можно только догадки строить. Догадки. Вот где это сказать. Торжественный обман всего народа в глобальных масштабах. Непредсказуемо абсолютно. Непредсказуемо. Непредсказуемо. Индра отвечает. Ваю отвечает за воздух, за ветер. Это вот его все. Воздушные потоки. Чандра отвечает за рост растений, за урожай. Хочет, выросло, не хочет, тут не выросло. Не положено в этом году вырасти. Не сезон. Варуна за океаны, за моря отвечает. Ямарадж за проявление смерти, за дату прихода смерти. Все, у него выписано. Выписана дата прихода смерти. Сегодня мы шли на лекцию, шла женщина, вот прямо похожая на смерть. И она звонила, ну, по телефону, и так кричала тоже голосом смерти. Какого числа вы родились? В каком году? И я подумал, что он сейчас скажет. А, тут, ну тогда я точно к вам, да, я к вам. Сейчас собирайтесь. Так мы в ужасе прошли быстрее. Ямарадж отвечает за это все. И у каждого из них можно попросить благословения на духовное развитие. Они дают разрешение. Они дают эти благословения. Но, как правило, никого в наше время это не интересует. То есть полубога сейчас воспринимают как завхоза. Или как завсклада. Не знаю. То есть пытаются у него что-то выпросить, что-то дефицит какой-то. Есть какой-нибудь дефицит? Во времена застоя такими полубогами, помните, были заведующие магазинов, завмаги такие. У них на стене какие-то коробки лежали, ящики стояли. Такое волшебная комнатка была. Вот кто был связан, тот знает. Такая волшебная комната. И так все это интересно. То есть такие полубоги были. Даже мне на свадьбу мы ходили костюм покупать на склад. Это было жутко. То есть невозможно было костюм купить, вот, чтобы на свадьбу пойти. В чем-то не было костюмов. И нас повели какими-то за кулисами какому-то мужику, и все, и там меня завели какой-то склад за угол. Выбирая, там одни, вот один только был вид, такие серые костюмы страшные. Это было счастье вообще, мы купили все не глядя, не меря, что было в чем свадьбу сыграть. Полубоги, завхозы. В основном полубогами становятся живые существа этого мира, награжденные этим статусом за свое какое-то хорошее поведение, за особые заслуги перед миром. Там может быть какая-то активная, благочестивая личность, которая очень старается делать добро, или кто-то идет твердо по пути духовного развития, у него даются эти полномочия. То есть полномочия даются, но в некоторых случаях таких живых существ не наблюдается. Дефицит. И поэтому пост девы, пост полубога приходится занимать самой абсолютной истиной. Она занимает этот пост, потому что некому. Просто некому. Кажется, как же так? Такая хорошая должность, а достойных нет. Да мы бы, да сейчас бы, да как бы. Да только дайте. Но не так все просто. Не так все просто. Тонкость состоит в том, что и с желающими тоже есть проблема, так как никто из разумных не хочет такой власти. Разумные власти не хотят. Разумные знают, что это такое. А неразумным власть лучше не давать. Поэтому вот все время проблема. А поэтому если человек очень хочет власть, он просто неразумный. Ему нельзя власть давать. Давать нужно власть тому, кто не хочет власти. Вот это секрет руководства, если тайно открою. А поэтому если человек, дайте мне, да я все сделаю. Ему нельзя давать власть. Потому что он в иллюзии находится. Он не понимает, что такое власть. А нужно давать тому, кто не хочет, у кого надо уговаривать, вот просить, давать ему все. Все ему нужно дать. И то он еле-еле, кое-как. Вот это вот действительно будет человеку власть. Потому что он уже понял, что это такое. А если человек рвется, ему нельзя. Вот никакой разумный, так сказать, руководитель, он не поставит такого человека на большую должность. Потому что он все испортит. Все. То есть он еще не понял, в чем радость высоких должностей. Поэтому с этим есть проблема, да. Эта лестница власти чревата завистью и ненавистью. Всегда. Лестница власти. Всегда есть зависть, ненависть. На каждой ее ступеньке количество завистников увеличивается. Фактически удваивается. То есть примерно вот такая лестница. Сейчас я расскажу, как она себя выглядит. На четверти пути нас ненавидят бывшие друзья. То есть мы лишаемся друзей, и они нас ненавидят. Это четверть. А пути, так сказать, к великим полномочиям. На четверти мы уже лишаемся друзей и начинают ненавидеть. На половине пути человека ненавидят все. На трех четвертях его хотят убить. А при полной власти его смерти ждут даже ближние родственники. Вот такие вот ступеньки есть. Поэтому человек разумный, он уже походил по этим ступенькам, ему уже это не надо. А если этого нет, значит никакая не власть. Это, так сказать, иллюзия власти. Иллюзия власти. Поэтому тут нужно быть очень аккуратным. Мало кто может справиться с этими испытаниями. Поэтому даже на таких должностях есть проблемы. Некого поставить. Поэтому, видите, все время какие-то перетусовки идут, перетрубации, всех меняют туда-сюда. Потому что не выдерживает человек, вот он не может. Ему легче раньше уйти. Вот легче ему уйти и все, чем вот это все. Там остается ему несколько месяцев. Так часто это происходит, это вот проблема. Несколько месяцев остается, все, человек уже не может, он ждет. Когда я наконец освобожусь от всего этого. Полубога, вот эту личность, не так просто увидеть нашими глазами. Так как устройство его тела значительно отличается от нашего. Немножко другое устройство. Если наше тело состоит в основном из воды, мы жители воды, мы все водяные, то становится понятным, что есть тела, состоящие из других первоэлементов. Например, из огня. Из огня, почему нет? Из воздуха, из эфира, или даже из ума, из разума или эго. Например, тело Брахмы, Брахма – творец. Эта вселенная состоит из элемента разума. Тело из разума состоит. Вот такой. Как это выглядит? Ну, как картинку можно посмотреть. Есть картинка Брахмы? Нет здесь? Ну, потом в книжках, ну, посмотрите. То есть, если бы у нас были глаза, но способны видеть разум, вот баб, такая же картинка, как мы, только 4 головы. Да, поэтому, ну, там, наверное, нету вот этого. Вы Бхагавад-гите. Ну, потом просто посмотрите. Да. Разум такой. Общее обремлющее. Полностью из разума состоит. Просто мы не можем видеть разум. Если бы мы видели разум, нам бы было грустно жить. Поэтому, так сказать, у нас разум, но выражается культурой. То есть, если человек культурный, кажется, что он разумный. Не обязательно, просто он культурный. Но если он еще и не культурный, вообще грустно. Поэтому как минимум нужно быть культурным. То есть такую иллюзию как бы разума создавать. Все. А вы понимаете? Да, понимаю. То есть нужно быть хотя бы культурным. Ну, то есть они могут из других первоэлементов состоять. Первоэлементов. Или тело полубога огня Сурьи, оно состоит вот целиком из элемента огня. Просто из огня. В наше время можно встретить там людей, тело которых из эго состоит почти целиком. Просто целиком. То есть они так презрительны ко всем. Такой циник это человек, у которого тело из эго состоит. Он циник, он презрительно ко всем относится. Его все раздражает, ему все не нравится. То вот из эго уже скоро так получится. И в чем идея там? Идея в том, что полубоги могут быть либо довольными, либо не очень. И зависит это от того, платим ли мы за те коммунальные услуги, которые они нам предоставляют. То есть они нам предоставляют эти вот, в общем-то, условия. Все эти первые элементы, энергии, службы. Такая квартплата называется термином ягья или жертвоприношение. Это квартплата. И вот эта вот ягья или плата может быть направлена на конкретного какого-то министра или может быть направлена прямо на абсолютную истину. Прямо на самый верх. И в какой-то момент человек хочется схитрить и договориться с конкретным министром о своих проблемах. О чем-то своем так договориться. Но он все равно передаст наше послание выше. То есть министры все подотчетные, они передают послание выше. Поэтому все равно абсолютная истина все узнает, так как она дает окончательное разрешение. Абсолютная истина ставит последнюю печать. Разрешить. Поэтому и травинка не шелохнется без воли Бога. Ставится эта последняя печать. По этой причине вот абсолютную истину мы знаем, называют именем Вишну. Вишну. Что значит Всевышний, да? То есть он ставит эту печать последнюю. Высшая инстанция. Чпок, печать. Все. Поэтому, что бы мы ни попросили в этом мире, у кого бы мы ни попросили, в первую очередь все равно это становится известным Богу, и он принимает решение. Он принимает решение. То есть позволено это нам, не позволено. Потому что, то есть просьба, значит, мы недовольны. Раз мы что-то просим, значит, мы недовольны своим путем. И поэтому, раз мы что-то просим, то принимается решение. Из зоны это нашего пути или это не из нашего пути вообще просьба. Поэтому ставится эта печать. Пум. Поставили. Очень просто. Поэтому, если абсолютная истина довольна нашими действиями, тогда и все остальные министры тоже обеспечивают всем необходимым. Все довольны. Все довольны. То есть сверху довольство идет сверху. Если главный доволен, все остальные тоже довольны. Если главный недоволен, всем грустно. Всем прятаться. Да? Все должны прятаться, все должны вести себя тихо, потому что главный недоволен. В этом простая идея. В общем-то, это основное условие для совершения вот этой платы по счетам, чтобы точно понять, что мы делаем. Вот так в мир приходит процветание и изобилие. То есть нужно уметь доставить удовольствие всем в этом мире. Если с этим наблюдается проблема, если есть какие-то проблемы в нашей жизни, что-то не получается, значит, кто-то не хочет платить. Если начинаются проблемы, значит, к нам пришла пеня. Мы не хотим платить по долгам, не хотим платить за квартплату. Набежала пеня. Соответственно, и работы по жизнеобеспечению приостанавливаются. Очень просто. Происходят прорывы воды в виде потопов, цунами, наводнений, ливней. Нарушаются теплоснабжение, что там перемерзает, где что-то перегревается. Наблюдаются проблемы с вентиляцией, какие-то приходят. Супер ветры, еще что-то. То есть, или мир начинает просто трясти, в конце концов. Все, вот. Все нарушилось. Снабжение нарушилось. Потому что нет вот этой платы по счетам. Люди не исполняют свои долги. Поэтому все нарушается. Вот сами по себе эти яги или эти платы, жертвоприношения, они проводились по строгим рекомендациям, которые заключались, в общем-то, сама технология, в общем-то, заключалась в правильном произнесении мантры, исследования определенным ритуалом. И это похоже на то, что оплату нужно отправить, то есть правильно написать все циферки в этом счете. Если циферки все правильно написаны, то плата дошла. Если мы хотя бы одну циферку ошиблись, плата не туда пошла. Поэтому, в общем-то, и были эти специалисты в произнесении мантр, которые точно каждую букву произносили. Поэтому были те, кто произносили мантры, были те, кто следили за тем, как их произносили. То есть полностью вот вся эта технология соблюдалась. Как вы понимаете, сейчас, так сказать, с этим есть некоторая проблема. Поэтому, в общем-то, до получателя такими уже методами не доходит вот эта квартплата. Возвращается. То есть нет таких сейчас квалифицированных мудрецов, которые владеют этой наукой. она утрачена, наука произнесения мантр, так сказать, несмотря на то, что вы можете, ну, зайти в магазин и купить, ну, книжку имени всех мантр, наука их произношения давно утеряна. Поэтому можете радостно больше книжки по мантрам не покупать, потому что они не действуют. Таких мудрецов уже нет. Однако маха-мантры остались. Маха-мантры остались. И маха-мантры — это мантры, которые не требуют правил для произношения. Поэтому их может произносить любой. Поэтому сейчас вот эта вот плата свелась к маха-мантрам, то есть к супер-мантрам. Их может любой произносить. Вот в этом секрет. В этом секрет маха-мантр. Они остались. Это вот такие классические молитвы. Классические молитвы. И тот, кто не платит по счетам, объясняется в этих стихах, является обыкновенным вором. И рано или поздно ему придется заплатить за все сполна, причем больше. В понимании этого и состоит отличие глупца от мудреца. Мудрец готов заплатить сразу. Он не стесняется платить сразу. Он готов даже переплатить, лишь бы не быть должным. Глупец пытается оттянуть расплату до конца. До конца. Тянуть, оттянуть. Тем самым увеличивая ее в несколько раз. Увеличивая в несколько раз. Поэтому скупой платит дважды, да, говорят? А тупой трижды. А то и больше. Как происходит плата по счетам, например, в быту, да, мы можем взять этот, например, пример с питанием. То есть в этом снабжении нас пищей принимает огромное количество полубогов, этих деват. Все это очень сложно, как это все понять невозможно. Не так просто организовать такое разнообразие, все такое вкусное, такое все интересное, да, такое все замечательное. Сейчас ученые удивились, столкнувшись с явлением, что уменьшается количество опылителей. Вот все эти птички, пчелы, там всякие бабочки. Их количество резко уменьшается в связи с плохой экологией. И оказывается, что, в общем-то, мир там на 80% он состоит из того, что вот то, что мы едим, оно как-то опыляется. То есть нужна какая-то технология опыления. А ветром опыляется только очень маленький ряд каких-то растений, там рис. Еще какие-то, так сказать, совсем, ну, небольшой ряд продуктов мы получаем без такого прямого опыления, но, так сказать, очень много из того, к чему мы привыкли, оно зависит от этой сложной схемы, от этих опылителей. Эти туповатые бабочки или там, они перелетают себе с места на место, и мы получаем пищу. А сейчас с этим проблем оказалось. Поэтому очень интересно, чем все это закончится. То есть очень много участвует кого в этом всем. И мы должны что-то с этим сделать. Мы должны как-то заплатить за то, что мы используем эту пищу. Поэтому и существует эта концепция освящения пищи. Да, когда мы берем эту пищу и освящаем. То есть обратно отдаем. Приготовили, но отдаем обратно. Очень просто. Освящение пищи на домашнем алтаре. Все очень просто. Этот сам момент, это является плата. Сам момент очень простой. И так, в общем-то, все происходит. Все, что бы мы ни делали, мы делаем с этим настроением. С тем, что мы это пытаемся вот за это вернуть. Что-то вернуть. За то, что нам было дано. Полубоги отвечают за точное соответствие в карме человека. Ничего не может быть упущено в этом равновесии поступков и их последствий. Это счастье и несчастье приходят в точно определенное время, как мы говорили, которое можно вот, в общем-то, увидеть. Поэтому астрология изучает эту активность полубогов, когда какой полубог активен. Это значит, что теперь он пришел. Вот сейчас в эту смену один хозяин заступил, в другую смену другой заступил. Разные личности. Кто теперь активен? В какой-то момент активен полубог, отвечающий за проявление нашей хорошей кармы. Например, Сурья. Полубог Солнца. Все, хороший период начался у человека. Удача, радости, деньги, все. Жениться, дома строить. Замечательно. Но потом прозвенел звонок, он пошел отдыхать. Пришел другой. Время платить по счетам. Например, Шани пришел. Да? Все, говорит, так. Ну что вы там? Порадовались? Теперь со мной поговорим. То есть так вот по кабинетикам ходим. Вот они. Это называется, вот, в общем-то, карта. По карте, которая рассматривается, кто в какое время, какой товарищ к нам придет с нами поговорить. И это расписание, оно уже составлено в момент рождения человека на всю его жизнь. И полубоги отвечают за точное расписание. Они следят за расписанием, что когда должно произойти. Поэтому есть также расписание нашей жизни. Оно четко определено, в общем-то. И особенное внимание в наше время уделяется контролю особого качества в поведении человека. Это контроль правдивости. Тоже особое, в общем-то, качество. Потому что правдивость — это то последнее качество сейчас, которое держит нас на плаву, сохраняет нас людьми, сохраняет в нас человечность. Это вот правдивость, это вот последнее качество, за которое нужно зацепиться. То есть дает нам силу, дает нам возможность следовать своим обетам, твердо идти по своему пути. Вот правдивость — это то, от чего сейчас можно получить все. Поэтому сейчас называется последняя нога религии. Последняя нога религии, последняя, которая осталась. И правдивость — это самый простой способ, в общем-то, удовлетворить и полубогов, и абсолютную истину. Правдивость определяется двумя моментами. В правдивости есть два момента. Правдивость — это принятие истины, что абсолютная истина есть. И правдивость — это нежелание лицемерить. Вот правдивость определяется двумя этими аспектами. То есть принятие абсолютной истины, что она есть, и нежелание лицемерить. А с практической точки зрения, правдивость — это желание действовать в соответствии со своим предназначением. Человек правдив, когда он действует в соответствии со своим предназначением, со своим вот этим путем, о чем мы сегодня говорили, не завидуя положению других. Это правдивый человек. Если человек завидует положению других и пытается идти чужим путем, это просто обманщик. Однако, тут есть важный момент, в экстремальной ситуации могут действовать исключительные правила. Чтобы правильно понимать правдивость, когда приходится применять методы защиты, одним из которых является хитрость. Хитрость — это оружие. Хитрость — это способ защиты. И иногда, чтобы выполнить свой долг, мы должны защищать. И хитрость здесь выступает как оружие, а не как обман. Это как оружие. Особое оружие — это оружие, которое призвано защищать. И, ну, например, это изучается в политике. Политик может остановить войну. Он может защищать хитростью, чем спасает миллионы жизней. И это уже не будет обманом, это уже искусство. Поэтому есть специальные трактаты, которые изучают хитрость, Артхашастра, другие трактаты. Но пользоваться этим оружием могут только очень хорошо обученные воины. Только очень хорошо обученные воины, потому что хитрость, видите, она опасна по своей природе, как может разрушить правдивость. Поэтому хитростью может пользоваться только очень хорошо обученный политик. Тот, кто очень хорошо разбирается в морали, в этике, в культуре. Так просто хитростью лучше не пользоваться. Можно легко запутаться. Легко можно запутаться. И причинить вред невинным живым существам. Поэтому, как мы выяснили, полубоги отвечают за все. За все, что нужно человеку в этом мире. Однако они тоже во всем зависимы. Они зависимы от абсолютной истины. Поэтому, когда человек обращается к неабсолютному, это приводит к временным результатам. Поэтому духовное развитие — это обращение к абсолютному, а не к временному. Поэтому, например, абсолютную истину в ведах также называют Девадевой, или тот, от кого зависят полубоги. Девадев. Поэтому полубоги никто иные, как просто слуги Бога. Они являются слугами Бога. Они действуют под его контролем, исполняют его задачи. Поэтому обращение к полубогам без обращения к абсолютной истине является ничем иным, как попыткой дать взятку. Действовать так, подкупом. И такое поведение, конечно, греховно. За это приходят проблемы. Это все равно, что, знаете, попросить поесть у соседей, а не своих собственных родителей. Так как-то нехорошо это. То есть наши родители могут нас накормить, А мы идем к соседям, у них пирожки вкуснее. Нет, нужно у родителей попросить, они нас накормят. Когда мы опросим у соседей, это очень некрасиво, все будут очень переживать. Некрасиво это, нехорошо. Нет. Они также зависимы, поэтому они просто выполняют распоряжение абсолютной истины. Не нужно. Да. В этом принцип, что если есть эта идея, то есть если мы, например, знакомы с директором магазина, то зачем обращаться к продавцу, чтобы он выполнил нашу просьбу? С этим будут большие проблемы. То есть он начнет хитрить, просить что-то. И все равно в результате нужно будет спросить разрешение у директора магазина. А поэтому нужно обращаться сразу к директору магазина. Да. Смотря зачем человек обращается. Мы говорили, что у них две функции. Первая функция, то что они четко исполняют указанное. И поэтому по этому поводу уже можно не обращаться. Как бы вы ни обращались, все равно будет идти так, как положено. Это их задача, чтобы все было как положено. А вторая их функция, это дать вот эту некоторую, вот эту, оказать нам помощь в нашем духовном развитии. Вот за этим можно обращаться. Поэтому если человек обращается к Шиве для того, чтобы получить от него вот эту силу для духовного роста, то он ее получит. Но если он обращается, чтобы решить свои какие-то проблемы, у него будут некоторые несостыковки. Он не будет нам отодвигать смерть. Зачем? Да. То есть принцип, в их задачу, в задачу полубогов входит четко все выполнить. Это их работа. Понимаете? Это их работа, все четко выполнить. Представьте, вот, например, там должны пустить отопление там 15 октября. И мы приходим к Лужкову и пишем ему заявление. Почему 15-го? Нельзя, что ли, вот на месяц раньше? Я мерзну. Понимаете, какая ему разница? У него есть четкое предписание. Он не может от него отойти. Его задача четко в срок все выполнить. Понимаете? Четко в срок. Четко все в срок выполнить. Понимаете? Поэтому, ну, когда мы не понимаем, что, в общем-то, в чем кого задача, вот это, в общем-то, и приводит нас к потере времени. То есть мы просим то, что, в принципе, так сказать, не может разрешиться. Это вот наша некоторая надежда на то, что можно как-то обойти Бога. Что как-то можно Бога обойти. Как-то пойти, как-то сбоку, там, как-то попросить сбоку. Вот начальник не разрешает, может выход как-то посодействовать. Но мы делаем только хуже себе. Потому что, так сказать, Бог, наш отец родной, он все делает, чтобы было нам лучше. Но мы хотим схитрить. Нам не нравится то, что делает он, а поэтому появляется поклонение полубогам. Что такое поклонение полубогам? Это несогласие с волей Бога. Это очень подозрительно. Это приносит большие проблемы. Конечно. Мы должны их уважать. Уважать. Что уважать? Этого достаточно. Но просьбы немножко неестественны. Просьбы немножко неестественны. Так как уже есть определенная задача у этих личностей. Они должны обеспечить четкое исполнение кармы. Мы пытаемся этот закон нарушить. Поэтому мы кем недовольны? Мы недовольны законом Бога. И вот это недовольство, оно приводит к деградации. Поэтому, к сожалению, это форма материализма. такое поклонение. Да? Конечно. Конечно.
Конечно.
Конечно. Никакая мантра сейчас не действует, кроме маха-мантр. Мы говорили. Вы не сможете ни одну мантру правильно произнести.